Приветствую вас, братья и сестры. Название темы сегодняшней проповеди – «Виноградная лоза». И вначале прочтем 5 стих 15 главы Евангелия от Иоанна. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Иисус Христос в то время находился вместе со своими учениками в Иерусалиме, а точнее в Иерусалимской горнице, и Он беседовал с ними, проводя, ну так, современным языком инструктаж, то есть объяснял им будущее их взаимоотношения в будущем, то есть и подкрепляя это последним вот этим примером виноградной лозы. Мы знаем, дорогие братья и сестры, что большинство сравнений Церкви Божией взято из живой природы. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь», сказал Иисус Христос немножко раньше. Первая страница Библии, книга «Бытие», говорит нам о том, что Бог создал на этой земле первый сад, который называют Эдемским садом или раем, и что человеку было поручено охранять и возделывать этот сад. А дальше говорится о том, что в Эдемском саду среди многих плодовых деревьев находилось и дерево для определения отношения человека к Богу. И плоды этого дерева употреблять в пищу было запрещено. Но мы знаем, что назначение растений – давать пищу для людей и для животного мира. Причем одна часть растений пригодна для пищи, а другая часть – ядовито. И человек, ну или в большинстве своем люди, должны также отличать пригодные для пищи растения и ядовитые. То есть я хочу сказать, человек должен отличать зло от добра. И особенно верующий человек, человек, читающий Библию, Слово Божие, имеющий взаимосвязь с Господом через Духа Святого, по определению должен отличать тьму от зла, свет от зла, и свет от тьмы. Первый человек проявил непослушание и избрал зло. И по этой причине, конечно же, он сразу же потерял истинную жизнь. Он расстался с Эдемским садом, поселился в мире, где растут тернии и волчцы. Началась борьба за существование в поте лица, то есть прекрасный сад исчез, а в душе человека осталась тоска. Тоска о прошлом, о прошлой жизни, о лучшей жизни, о лучшем мире. Но великий садовник начал создавать в мире новый сад. Это происходило уже на новом уровне. Пророк Исаия так характеризует этот труд Господа. Мы читаем его 5 главе. «У возлюбленного моего», так он называл Господа, «был виноградник на вершине уточненной горы. Он его оградил, очистил его от камней и от сорных растений, посадил в нем отборные лозы, построил башню, выкопал точило и ждал, пока этот сад принесет добрые гроздья». И там есть еще место, такой 7 стих. «Виноградник Господа Саофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его». Но Израиля не оправдал возложенных на него надежд в то время, Господь говорит устами пророка, что я ожидал, что он принесет добрые гроздья, а он принес дикие ягоды. И здесь также есть еще место, 20 стих в этой 5 главе. «Горе тем, которые зло называют добром и доброе злом, тьму почитают светом и свет тьмою». Иисус Христос в известной притче о виноградаре еще более разительно описал печальную картину этого сада. Прочтем этот обширный отрывок для нашего назидания и повторения. Матфея, 21 глава, с 33 по 46 стих. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал слуг своих к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец, послал он к ним своего сына, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И схватившие его вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодей всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Это от Господа, и есть дивно в глазах наших. Поэтому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и будет передано народу, приносящему плоды его». В прощальной беседе вот этой своими учениками Иисус Христос снова говорил об этом винограднике. Если первый сад был построен на материальной основе, второй сад был построен на общественной, то третий создается исключительно на духовной почве. Здесь садовником является не отдельный человек или целый народ, но сам Бог охраняет и насаждает этот виноградник. И теперь этот виноградник не может быть неуспешным или неудачным. На последних страницах Библии говорится об этом саде в книге Откровений, который был построен на новой земле и на новом небе. И посреди этого сада течет река жизни, исходящая от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки – древо жизни. В первом раю также имелось древо жизни, но вследствие грехопадения Бог поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни, сказано в книге Бытия. А в новом раю сад, доступ к древу жизни снова открыт, и люди могут снова получать жизнь вечную, высокую и прекрасную. Великая цель достигнута Богом, то, что не удавалось на земной почве, совершилось на почве духовной через церковь. Теперь обратим внимание на слова Иисуса Христа. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь». В этом сравнении Иисус Христос называет себя виноградной лозой, а Отца своего виноградарем. Однако, несколько раньше Иисус сказал, «Видевший меня, видел и Отца. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне». Следовательно, Иисус Христос является виноградарем, но Он сравнивает Себя не с виноградарем, а с виноградной лозой. В этом и кроется тайна, секрет Церкви Христовой, возникновения Церкви Христовой. Об этом хорошо сказана причина, почему в послании к Филиппийцам, 2 глава, 6 стих, читаем. «Он не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек». Мы видим, братья и сестры, как близко подошел к нам Господь. Вечная жизнь не является чем-то таким недостижимым, каким-то далеким учением. Она доступна всем и каждому. Наше единство со Христом не является чем-то виртуальным, вот, существующим в нашем воображении. Нет. Это есть самая наиреальнейшая реальность, корни которой уходят далеко в землю. И плоды, произрастающие из этого единения со Христом, не есть какие-то далекие идеалы. Нет. Очень реальные и достижимые жизненные ценности. С другой стороны, Иисус Христос, сравнивая себя с виноградной лозой, подчеркивает, что Отец действует в этом мире через Сына. Притча о виноградной лозе наводит нас на мысль о том, что мы становимся членами тела Христова. Но тут же возникает вопрос, как мы, как я, испорченный грехом человек, может стать членом тела Христова? Как может соединиться грех и благодать, грех и Сын Божий? То есть это кажется совершенно невозможным. Апостол Павел поясняет это следующим образом. Он пишет в послании к римлянам и поясняет это. Он пишет: «Ты отсечен от дикой по природе маслине и привился к хорошей маслине». То есть Иисус Христос является благородным деревом, к которому прививается ветвь, взятая от дикого дерева. Таким образом, дерево дает своим ветвям свои качества. То есть между человеком и Христом устанавливается живое единение, и это составляет основу плодоносной жизни. Ветвь должна прирасти к дереву и составить с ним одно целое. Для этого нужно полное отделение от дикого дерева, от той греховной жизни. Отказ от этой греховной жизни и будет необходимым условием, предпосылкой для новой жизни. Затем идет процесс приращения этой ветви к дереву. Вначале, конечно же, ветка, особенно братья из вас, кто садоводы, любители, знают, что ветка сначала она слабо, не сразу прирастает к дереву. Она слабо держится на этом дереве. Сильный ветер или дождь может отломить эту ветку, и она погибнет. То есть ветка нуждается в постоянном уходе и поддержке. И в этом нуждается и всякий верующий, заключивший союз со Христом. То есть более сильные члены церкви должны заботиться о нем. Но уже когда произошло вот это вот живое соединение, начинается рост и укрепление ветви. И ветвь может до такой степени окрепнуть и утвердиться, что сможет держать на себе и другие ветки. Но на этом, конечно же, опасности еще не заканчиваются. Могут постичь болезни, могут появиться вредители, паразиты и другие беды. Но все-таки садовник заботится о своей ветви. Однако самой великой опасностью для ветвы остается опасность отломиться, оторваться от ветви. Болезнь можно вылечить. вредителей и паразитов можно вывести. Но когда ветка отломилась, ее можно, как сказано в Писании, только выбросить и сжечь. То есть наибольшей опасностью является не скорби, дорогие братья и сестры, и даже не грех, но духовная смерть, прекращение общения со Христом. Это общение должно быть для нас самым-самым дорогим в нашей жизни. Иисус Христос говорит о себе и о ветви, о себе и о церкви, как о единой виноградной лозе. В настоящее время в мире существует всевозможные, большое количество христианских течений, конфессий. И причем некоторые из них так разнятся между собой, что даже трудно найти что-то общее между ними. А картина, которую привел Иисус Христос о церкви, она совсем иная. Имеется только одно дерево, а именно виноградная лоза. Ветви ее распространяются далеко и наполняют собой весь сад. Но при этом они все имеют начало в одном дереве, и все они получают жизненную силу, жизненные соки из него. Это сравнение ясно нам говорит, в чем заключается настоящее единение христиан. Не в общем названии, не в общих догмах, которые определяют истинное единение христиан. Нет, но сам Иисус Христос. Апостол Павел очень ясно в послании к Галатам высказывает это словами: «Все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». А в другом послании, Ефесянам 4 глава с 4 по 6 стих, апостол выражает это единство следующим образом. Прочтем. «Одно тело и один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Если Христос перестает быть объединяющим центром для церкви, то в ней никогда не будет единства. Мы можем собрать даже большое количество веток в один пучок и связать их крепкой завязкой. Но это все равно не будет истинным единством. А истинное единство достигается через общение Духа Святого. Виноградные ветки, правда, нуждаются. Садовники знают, что они все равно нуждаются в подвязывании. Но это лишь вспомогательные методы. Это лишь и формы. То есть я хочу сказать, что организационные формы в церкви, они имеют свое значение, но они не в состоянии заменить внутренние духовные ценности. Исходя из этого, мы должны оберегать, уважаемые братья и сестры, и ценить единство нашей церкви. Правда, каждый верующий имеет свои права, но каждый верующий никогда не должен забывать, что он является членом единой церкви. Иисус Христос определенно поставил высоко авторитет церкви, когда он сказал, что если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. То есть, что сказал Христос? Что кто не считается с принципами и решениями церкви, тот будет виновен перед Господом. Единство между Христом и церковью как раз и очень хорошо показано на примере виноградной лозы. Лоза и ветви находятся в обоюдной зависимости. Ветви не могут жить без лозы, то есть они получают от нее все самое необходимое, жизненные соки. И лоза, также нуждается в ветвях, потому что Христос действует через посредство церкви. Он и поручил своим ученикам проповедовать Евангелие. Он сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Все, дорогие братья и сестры, зависит от нашего живого общения со Христом. Жизненные вот эти вот соки должны течь непрерывно. Конечно, многие из нас хотели бы сразу и побольше этих жизненных соков набрать себе, побольше силы, большие запасы сил взять себе. Но так не устроено Господом. Устроено так, что нам ежедневно дается своя часть. Это может создавать у нас, правда, ощущение какого-то недостатка, может быть, какой-то определенной пустоты, но это необходимо, чтобы мы постоянно просили и получали приток новых сил. Даже апостол Павел и тот ощущал недостатки и слабости. И он писал во втором уже послании Коринфской церкви, что я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. На земле очень много мест, которые принимают воду. Но, сейчас небольшой урок природоведения, очень много мест, которые принимают воду, но не передают ее дальше. Эти места называются болотами. Болото всегда имеет изобилие воды. Лаодикийская церковь имела чувство достоинства, что видно из слов ангела. Читаем книгу Откровения, он говорил: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Эта церковь превратилась в духовное болото. Божественные каналы были засорены. Общение с Богом было нарушено. И хотя церковь была довольна собой, Господь был недоволен ею и призвал ее к покаянию. И наша духовная жизнь, дорогие братья и сестры, должна быть похожа на реку, а не на болото. Задача ветвей – приносить плоды. Вот как нам, что нам надо делать, чтобы наша духовная жизнь была действительно плодоносной? Ответ Иисуса Христа очень прост. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 4 стих. Христос говорит: «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плоды сама собой, если она не будет на лозе, так и вы, если не прибудете во мне». Обратите внимание, что здесь нет слова «делать», а есть слово «пребывать». Но что значит пребывать во Христе? Когда мама говорит своему ребенку: «Побудь в этой комнате, пока я приду», то нам понятно, что ребенок должен находиться в этой комнате до тех пор, пока не придет мама. То есть он не должен отлучаться из этой комнаты. В этом и заключается смысл слова «пребывать». Может быть, очень просто? Да, просто. Прибудьте во мне. То есть мы должны сохранять с Иисусом Христом постоянное общение. Пребывать в Иисусе Христе означает находиться в Его любви. «Как возлюбил меня Отец, так и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей». Пребывать во Христе значит быть в послушании Ему. А что значит быть в послушании? Это значит быть в послушании. Значит, послушание Господу заключается в послушании Его Слову. И, наконец, пребывать во Христе означает пребывать в молитвенном общении с Ним. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 23 и 24 стих. «Истина, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Просить во имя Христа значит просить ради Него и во славу Его. Все это можно совершать с помощью Духа Святого, которого Иисус Христос назвал утешителем. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам, и прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Дух Святой – это и есть тот небесный сок жизни, который дает нашу жизнь плодоносную, способную приносить добрые плоды, плоды любви, мира, милосердия. В этих плодах, особенно сейчас, так нуждается мир. И в заключение, что хотелось бы сказать. А хотелось бы сказать, что приносить добрые плоды – это не только наше преимущество, это наш прямой долг. Если виноградная лоза будет собирать жизненные соки только для того, чтобы выглядеть красивой, быть с пышной зеленой растительностью, то она своего предназначения не выполняет, она не плодоносит. Лоза может выглядеть невзрачно, но все отдавать другим. Для этой цели, дорогие братья и сестры, и мы призваны Господом, чтобы воля Господа стала и нашей волей. И да поможет Он нам в этом. Аминь.